Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Как обычно, в это время по понедельникам вас приветствует в эфире «Светлого радио» профессиональный неофит, который задает свои вопросы тем замечательным людям, которые готовы дать на них ответы. И сегодня мне хочется поговорить ни много и ни мало о смысле жизни. Вот этой земной жизни, где мы рождаемся и умираем, а где-то между получаем образование, меняем работы, берем ипотеки, женимся и воспитываем детей. В чем смысл этой жизни? Еще недавно, вот до того, как я стал неофитом, года 4 назад, на вопрос «в чем смысл жизни» я бы давал пространные ответы, не всегда понятные даже мне самому. Сегодня же я склонен дать один ответ. Смысл жизни в спасении, в обретении Царства Божьего. Надеюсь, мой сегодняшний собеседник со мной будет солидарен в этом ответе, а если нет, так и лучше, мне очень важно его мнение. И вот со спасением мне ясно далеко не все. Особенно в свете того отрывка из Евангелия, который читается в храме сегодня, в этот понедельник. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Сегодня я хотел бы поговорить на эту тему с клириком храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, замечательным священником, рассуждения которого на тему Евангелия настолько глубоки и интересны, что вот именно эта тема подходит ему как нельзя лучше, со священником Антонием Лагеревым. Добрый вечер, отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на вопрос «в чем смысл жизни?» я вот сейчас дал бы ответ: смысл моей личной жизни, смысл жизни Александра Ананьева в спасении. Насколько вы согласны с такой формулировкой ответа?
Знаете, я думаю, что по сути у христиан более или менее одинаковый ответ на подобный вопрос, хотя формулировки могут быть разными. Я готов согласиться с вашей, но для себя, пожалуй, я формулирую несколько иначе. Я думаю, что смысл жизни, то для чего, ради чего и почему мы призваны к жизни, существуем на этом свете, ради чего живем, все-таки сам Иисус Христос, сам Господь. Не то, что Он дает нам, не столько некоторый дар спасения, даже не столько возможность быть участниками, подданными Его Царства, сколько Он сам. Знаете почему? Ведь в наших отношениях с Богом довольно часто мы руководствуемся именно тем, а вот что мне здесь надо, а что бы я мог получить? А часто даже, знаете, так можно было бы сказать, если мы задумываемся над своей жизнью, то мы понимаем, что она очень несовершенна, неполна, как пустой сосуд, предназначенный для чего-то. Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не упокоится в тебе, говорит блаженный Августин. И есть еще отличный образ у Экклезиаста, который говорит о том, что Бог всякий век или всякую вечность, всю бесконечность мира вложил в сердце человека, и заполнено это бездна может быть только им самим. Вот мне на данном этапе жизни, по крайней мере, да, кажется, что мы все же вот такие сосуды, которые могут быть заполнены присутствием Бога им самим. Даже если в конце концов ты ничего от этого не выиграешь и не получишь. Это, наверное, гипотетическая ситуация, потому что, конечно же, дары Божьи бесконечны и громадны, и спасение Он действительно дает нам всю полноту своей жизни. Но согласишься ли ты быть Его другом, даже если это тебе ничего не принесет, просто ради Него самого? Вот мне кажется, что поэтому смыслом жизни я бы назвал именно самого Господа Иисуса Христа. Именно Его самого, в Нем этот смысл, ради Него мы существуем, ради того, чтобы Ему принадлежать, ради того, чтобы быть вместе с Ним, ради того, чтобы быть вот такими немощными сосудами, как выражается апостол Павел, которые могут быть наполнены самим Богом.
Вот я сейчас хочу взять вот этот ваш образ, ваш пример, и бережно его вот сейчас отставить в сторону, потому что он нам очень пригодится в дальнейшем разговоре. Я хочу сравнить образ пустого сосуда, коим мы являемся, и призванный наполнить этот пустой сосуд Богом, с образом виноградной лозы, который сегодня мы вспоминаем в храме, читая Священное Евангелие от Иоанна. Мы к нему вернемся сейчас подробнее. Однако сначала хочется еще немножко развернуть вопрос о спасении. Буквально на днях я читал рассуждение одного замечательного священника, который, отвечая на вопрос своей прихожанки: «Скажите, а как лучше спасаться, в семейной жизни или в монашеской жизни? Где больше шансов спастись, будучи монахом или будучи женой?» Он улыбнулся и сказал: «Да что ты переживаешь? Что ты переживаешь? Ты уже спасена. Господь уже всех нас спас. Живи, люби и радуйся», — сказал он. Я что-то так задумался. А разве вот сам факт спасения, он зависит не от нас самих? Или же это уже факт свершившийся, и мы не можем ничего испортить, и мы не можем ничего изменить, мы уже спасены? Вот он главный вопрос. Мы спасены или еще нет?
Ну, видите, сама обстановка вопроса подразумевает на него достаточно сложный ответ. Смотрите. Конечно, у этой медали есть две стороны. Да, конечно, Господь уже умер ради каждого из нас на кресте, и Он воскрес. И таким образом Его победа на кресте совершилась. Это факт. Этот факт невозможно отменить. Да? Он уже совершился. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, конечно же, спасение – это дар, который ты можешь принять или не принять. И наша свобода здесь реальна. И Бог, пожалуй, на самом деле единственный, кто по-настоящему уважает нашу свободу. Поэтому да, она существует. И да, это означает, что наша ответственность принять этот дар спасения, принять жертву, которую Христос приносит за нас, или как-то иначе жить, да, идти своей дорогой. Но эти две стороны неравнозначные. Невозможно, конечно, отменить то или другое. Невозможно отменить того факта, что Христос искупил всех нас из смерти. И невозможно отменить того факта, что от нас зависит, принять это или не принять. Но все-таки здесь есть главное и второстепенное, первое и второе. Первое, конечно, это Христова победа. Она все-таки, знаете, если бы не жертва, которую Господь принес на Голгофе, вся наша свобода последовать за Богом или не последовать за Богом, принять Его дар жизни или не принять, ничего бы не стоило, потому что этот дар не мог бы достичь нас. Поэтому я все же думаю, что, да, действительно, на первом месте тот факт, что Господь нас спас. И то, что и все наши немощные, часто очень слабые, но все-таки попытки принять этот дар, они коренятся, опираются на тот факт, что Христос воскрес. Вот приблизительно так. Видите, в конце концов, ведь не будем забывать еще о том, что сам Господь не раз говорит в Евангелии о том, что не так важно, каких результатов мы достигли, как далеко мы продвинулись, как важно то, в какую сторону мы двигались. я бесконечно ценю поразительные слова Христа, приходящего ко мне, не изгоню вон. Да, мы приходим косые, кривые, там, как в Евангелии говорит, слепые, глухие, чающие движение воды. Приходим еле-еле. Да, мы не можем встать прямо и пойти в сторону престола Божьего. Так, ну вот немножко, может быть, ползем. Но мы ползем в эту сторону. Мы ползем в эту сторону, понимаете? И все остальное, все, так сказать, компоненты этого вектора, направленные в другую сторону, в конечном итоге сгорают и не имеют значения. Поэтому, знаете, мне не нравится вот в христианских дискуссиях вот эта попытка противополагать нашу свободу и ответственность и воскресение Христово как вещи равнозначные. Все же нет. Все же нет. Мне, может быть, просто хочется радоваться и верить тому, что Христова победа важнее всего. При всем том тоже, чтобы не уклоняться в какие-то заблуждения, не будем забывать о том, что Христос ведь и неоднократно предупреждает своих учеников о том, что возможность отпасть реальна. Вот он говорит иногда очень тяжелые, пугающие вещи там, о грехах, которые не простятся, как о хуле на Духа Святого, да? Или еще каких-то, какие-то мы можем вспомнить примеры. Да, действительно, наш выбор – это вопрос жизни и смерти.
Вопрос может быть несколько неожиданный, но меня очень тревожащий. Потому что я смотрю вокруг себя, я вижу вокруг себя очень много достойных людей, по тому, как они относятся к тем, кто обижает их, по тому, как они относятся к людям незнакомым и страждущим, обездоленным, нищим, больным, по тому, как они относятся к родителям своим и женам своим, я вижу, что они гораздо лучше меня. И мне становится несколько страшно, потому что я понимаю, что вот у них гораздо, во много раз больше шансов обрести Царствие Небесное по ту сторону земной жизни, чем у меня. Вопрос вот в чем. По вашим ощущениям, по вашим знаниям, по вашему опыту, как вы считаете, какой процент из ныне живущих христиан обретет Царствие Небесное, а какой будет лишен этого дара? Я объясню свой вопрос чуть позже.
Знаете, я категорически не соглашусь отвечать на этот вопрос. По той простой причине, что Господь наш и Учитель сказал: «Не судите, да не судимы будете». У нас нет права оценивать такого рода вещи. У нас есть вместо такого права обязанность, ответственность молиться о том, чтобы каждый человек смог все-таки ко Христу прийти. У нас есть обязанность трудиться для того, чтобы помочь, облегчить, да, каким-то образом людям этот путь. У нас есть обязанность быть свидетелями Христа. Но оценивать, кто, по каким критериям и сколько, нет, мы, я думаю, не имеем права этого делать. И еще тоже очень важно, что, понимаете, если мы пытаемся любить друг друга, это значит, что мы друг в друге нуждаемся. И это значит, что у врат Царства Христова мы, может быть, не станем, не будем готовы оказаться в этом Царстве без тех, кто нам дорог. Ну, дальше, конечно, вопрос о том, насколько мы в состоянии расширить сердце и принять в это число не только двух-трех близких людей, но и еще кого-то. Но, тем не менее, мне кажется, что это важный пример, потому что, знаете, Христос говорит ученикам в последней беседе: «Хочу, чтобы там, где я, там и они были со мною. Нет воли Отца, чтобы погиб один из малых сих». Воля самого Христа, который всемогущий Бог, воплощенный, да, пришедший в нашу жизнь, воля в том, чтобы мы все-таки смогли его принять. И поэтому не так Возможно, и даже, может быть, не так важно пытаться оценить, сколько из нас достигнет. Господь сказал, что ему дана всякая власть на небе и на земле, и он хочет, чтобы мы все-таки смогли войти в Царство Небесное. Вот уповать, надеяться, мне кажется, следует на это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня беседуем с клириком храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священником Антонием Лакеревым. И вот почему я спросил вас, отец Антоний, сколько человек, ну, условно говоря, из десяти христиан сможет рассчитывать на Царствие Небесное по ту сторону земной жизни? Дело в том, что в сегодняшнем фрагменте Евангелия, в святом благовествовании от Иоанна, нас Господь сравнивает вот не с пустыми сосудами, как вы привели этот блестящий образ в начале нашей беседы, а с виноградными лозами. Давайте вспомним этот фрагмент. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Мы виноградные лозы на винограднике». А вы когда-нибудь были на виноградниках и общались ли вот с виноградарями, отец Антоний? Вот с настоящими, может быть, где-нибудь на юге России или на европейских виноградниках где-нибудь?
Нет, не довелось.
В Мозельской долине. Я общался, и для меня, как человека, который, я в свои 43, наверное, мне будет не постыдно сказать, увлекаюсь цветоводством домашним, мне было очень интересно поговорить именно с виноградниками. Из тех прекрасных вот кустов винограда, которые растут и приносят плоды, хорошие плоды, настоящие, остается, наверное, процентов 5 от того, что могло бы быть на самом деле. Потому что сначала весной виноградник берет ножницы и отсекает много-много старых веток. Потом, когда они распускаются, эти ветки, он берет и отсекает еще много-много веток, чтобы самые сильные дали больше плодов. Потом, когда появляются завязи, он опять проходит с ножницами и опять отсекает какие-то цветы, чтобы оставшимся досталось больше света и влаги, и всего того, что делает виноград вкусным. Потом еще и лозы отсекает. И остается, и я не знаю сколько, ну не 10, может быть меньше, там 3% от того, что могло бы быть, если бы за ним не ухаживать. Я думаю, что вот неспроста же Господь приводит такой пример. Может быть, действительно, процент тех, кто останется на этом виноградном кусте, созреет, окажется в Царстве Небесном, действительно вот так ничтожен, как это происходит при выращивании винограда. Или же не стоит так буквально воспринимать вот это сравнение с лозами винограда?
Без сомнения, второе. Во-первых, я думаю, что все гораздо оптимистичнее. И, конечно, процент, ну, я обещал не называть проценты, но все же не так мал. Не так мал. Не будем забывать еще и о том, что мы все-таки часто ориентируемся на некоторые внешние признаки или на, ну, что тоже очень важно для христиан, на исповедание, на то, во что ты веришь, на что ты надеешься, к чему ты стремишься. Но ведь есть еще и огромное количество людей, которым в этой жизни не дано узнать Христа по объективным, независимым от них причинам. И тем не менее, как в притче о последнем суде в 25 главе Евангелия от Матфея, Господь говорит о том, что если вы сделали это одному из малых сих, то мне сделали. И они на самом деле ведь не отторгнуты от Бога. Люди, которые там живут по совести, живут по правде Божьей. Поэтому нет, не 2 и не 3%, я надеюсь, все-таки. Примерно так. Это одно. И второе, что, конечно же, второй стих 15 главы, где Господь говорит о том, что вот всякую ветвь, не приносящую плода, Отец отсекает, а приносящую плод очищает – Это, конечно, часть единого высказывания, единого, поэтому я не думаю, что было бы корректно отдельно рассуждать о том, что значит ветвь, не приносящая плода, и как он ее отсекает, какими там ножницами. И вторую часть про приносящую, очищающую, очищаемую. Нет, это единое высказывание, которое в данном случае, в этом, так сказать, риторическом контексте, как нам сообщает об этом евангелист Иоанн, служит для того, чтобы ученики рассмотрели внимательно, вникли в то, что говорит Господь об Отце Небесном. «Отец мой виноградарь». А раз виноградарь, значит, это тот, кто заботится о росте виноградника, заботится о плодах. Это тот, кто видит, что приносит плод, что не приносит, что служит к пользе виноградаря и винограда, да, что, наоборот, не служит. И вмешивается, действует. Понимаете, он ведь... Он не говорит о том, что отец мой сторож виноградника. Пусть оно там все растет, как само хочет, со всеми почками, дикими ветвями и прочее, прочее. Да, а он будет ходить по ограде. Нет. Господь не говорит об отце, что он потребитель продукции виноградника. Тоже нет. Он говорит, виноградарь, тот, кто заботится, тот, кто вкладывает свой разум, премудрость, в случае Отца Небесного, да, лучше говорить сердце, заботу. Вот, вот что, мне кажется, и он хотел бы, чтобы ученики его в этом услышали. И он, кроме этого, переводит дальше внимание на плоды виноградника, на то, что это такое. И здесь... Нам это не всегда понятно, но ученикам Христа, я полагаю, должно было быть очень понятно, потому что это почти не скрываемая в тексте, хотя и не обозначенная, цитата из пророка Исаии Иерусалимского, а именно из 5 главы, где как раз говорится о том, что виноградник Господа Саваофа – дом Израилев, и муж Иуды – любимое насаждение его. И там говорится о плодах. Правда, не так, как, немножко не так, как говорит Господь, потому что через Исаию Иерусалимского Бог говорит следующее. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, муж Иуды – любимое насаждение его». «И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Вот в этих двух последних строках, мне кажется, примерно понятно, что Господь имеет в виду под плодами виноградника, и, по крайней мере, как это должны были воспринять его ученики, почти наверняка знакомые с этим пророчеством Исаии. Оно было достаточно известно. Итак, он ждал правосудия, и это тот плод, который виноградник Господа Саваофа мог бы и следовало бы ему принести, но вместо этого кровопролитие. Ждал правды, и вместо этого вопль. Таким образом, ну, может быть, несколько расширяя, можем сказать о том, что плоды виноградника, которые ожидает Господь Саваоф, это жизнь по правде Божьей. Жизнь, в которой нет места насилию, в которой нет места обману, в которой нет места угнетению и манипуляциям и многому другому, что мы привыкли считать злом. Но наоборот, это жизнь людей, в которой есть место солидарности, помощи друг другу, сочувствию, прощению, милосердию, вот да, каким-то таким вещам, способности делиться друг с другом. Поэтому в самом первом приближении, так сказать, на поверхности, когда мы читаем этот текст, эти слова Христа о плодах, речь идет в первую очередь о праведной и добродетельной жизни. Но я думаю, что, конечно, этим дело не ограничивается. Когда Господь Иисус обращается к апостолам, мне кажется, Он имеет в виду не только проявление их ученичества вот в этой праведной жизни, в жизни, наполненной вот добром и любовью Духа Святого, но и в чем-то большем. Дальше Он, видите, скажет: «Вот вам моя заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас». Мне кажется, что еще важный плод, если хотите, или, может быть, целая гроздь плодов, которые ученики могут принести Богу, это преданность, верность Ему, общение с Ним, уши, открытые к Слову Божьему, сердце, открытое к Его таинству. Вот в этом направлении, мне кажется, христианам тоже не вредно думать.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор. Мне очень важно узнать, как все-таки следует понимать то, что Господь отсекает ненужные ветви лозы от виноградника, и действительно ли Он способен проклясть дерево, которое не приносит плодов, или христианина, который не ведет христианскую жизнь. Об этом мы поговорим ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».